относились к нему с уважением, которое временами доходило до почтительности. Затем Инсли попросил Боуи рассказать, как она изучила содержимое коробок из дома Эрнстов и обнаружила сначала дневники, проливающие свет на тайны детства Синти, а потом и сокрытые ей улики, изобличавшие Патрика Дженсена в убийстве. Словом, все неожиданные обстоятельства, обнаруженные сотрудниками отдела. Завершил изложение событий Лео Ньюболт, доложившая о произведенном несколькими часами ранее аресте Дженсена, его показаниях против Синти Эрнст и обещании подкрепить их документальными доказательствами. Как ни привыкли Фигерас и Янес к ежедневным дозам самой шокирующей криминальной информации, оба были крайне изумлены. «А у нас самих есть хоть какие-то улики, подтверждающие причастность Синти Эрнст к убийству родителей?» — спросил Янес. «В данный момент ничего, сэр», — вызвался ответить Эйнсли. «Вот почему для нас крайне важны документы и пленка Дженсена, при условии, конечно, что там все именно так, как уверяет его адвокат. Все эти материалы должны быть переданы завтра прокурору штата». «Что ж...» Фигерас обвел тяжелым взглядом всех присутствующих. «Я обязан обо всем доложить на самый верх. Должен предупредить. Если вам придется арестовать городского комиссара, сделать это необходимо крайне деликатно и осторожно. Все это, конечно, из ряда вон». Он снял очки, потер пальцами глаза и пробормотал, словно про себя. «Отец советовал мне стать врачом». «Давайте не будем тратить время на глупые игры». В разговоре со Стивеном Крузом прокурор штата Флорида Адель Монтесина была по своему обыкновению рисковата. «Керзан рассказал мне о ваших фантазиях. Вы хотите, чтобы ваш клиент отвечал всего лишь за непредумышленное убийство? Мы уже посмеялись этой вашей шутки. Давайте обратимся к реальности. Вот вам мое предложение. Если улики, которые обещает передать нам ваш клиент, в самом деле окажутся весомыми, а он сам согласится подкрепить их свидетельскими показаниями в суде, обвинение не будет настаивать на вынесении ему смертного приговора». «Ну, знаете», — воскликнул Круз, глядя на нее округленными глазами. Их встреча происходила уже ближе к вечеру во внушительном прокурорском офисе, где стены были облицованы панелями красного дерева, а книжные шкафы ломились от толстенных, переплетенных в кожу юридических фолиантов. Огромное окно, из которого видны были крыши домов, а вдали залив, выходило на внутренний двор с фонтаном. Письменный стол, за которым работала Монтесина, будь он накрыт к ужину, вместил бы кувертов 12. Под стать было и кресло из черной кожи, способное вращаться и раскачиваться во всех направлениях. В нем и восседала сейчас эта дама. Коренастая и плотная, снова полностью оправдывавшая профессиональную репутацию питбуля. Стивен Круз сидел прямо против нее, Керзан Ноулс по правую руку от адвоката. «Ну, знаете», — в сердцах повторил Круз. «Это совсем не уступка, если учесть, что мой клиент совершил преступление на почве страсти. Страсти, Адель, помните? Любовь и ненависть». «Спасибо за напоминание, Стив». Монтесина, к которой немногие смели обратиться по имени, не была лишена чувства юмора и за словом в карман не лезла. «Теперь позвольте кое о чем напомнить вам. Вы и ваш клиент дали нам понять, что он может оказаться соучастником еще одного преступления — убийства Эрнстов. А это, несомненно, должно классифицироваться как предумышленное убийство с отягчающими вину обстоятельствами. Если принять этого внимание, то мое предложение не требовать для мистера Дженсена смертной казни — это верх щедрости. Я буду судить о вашей щедрости, когда узнаю, перед какой альтернативой вы собираетесь поставить моего клиента», — возразил Круз. «Вы же сами отлично знаете. Пожизненное заключение». «Я так понимаю, с возможностью досрочного освобождения по отбытии 10 лет, как акт милосердия со стороны губернатора.
«О чем вы говорите?» — удивилась Монтесина.
«Эта система развалилась с тех пор, как мы упразднили комиссию по помилованию при губернаторе штата». Все трое понимали, что Кросс увлекся пустейшей риторикой. С 95 года пожизненное заключение во Флориде следовало понимать буквально, как пожизненное. Нет, по истечении 10 лет заключенный все еще мог подать прошение о помиловании, но без всяких шансов его получить, особенно если осудили его за предумышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. Если Кросс и был смущен, то виду не подал. «Вы ведете себя недальновидно», — предпринял он следующий заход. «Весьма вероятно, что при таких условиях мой клиент решит не передавать вам доказательных материалов и положится на снисхождение присяжных». Монтесина выразительно посмотрела на Ноулза. «Между собой мы обсудили такую возможность», — сказал тот. «И пришли к выводу, что ваш клиент одержим желанием отомстить неоднократно упомянутой здесь мисс Эрнст. Он отдаст нам улики против нее, так или иначе». «А вот что мы можем сделать», — добавила Монтесина, — «это снова рассмотреть возможные компромиссы, когда нам станет известна степень соучастия вашего клиента в других преступлениях. Но никаких гарантий мы не даем. Так что не будем тратить время в ненужных спорах. Хорошего вечера, мистер Кросс». Проводив адвоката к выходу, Ноулз сказал ему на прощание: «Если хочешь сделку, не тяни. Я имею в виду, не тяни до завтра».
«Боже всемогущий! Нет! Провести всю оставшуюся жизнь за решеткой? Это невозможно, невообразимо!»
Дженсен сразу сорвался на крик. «Невообразимо, согласен», — сказал Стивен Круз. «Но в твоем случае, боюсь, вполне возможно. Это лучшее, чего я смог добиться. Если только ты не предпочитаешь умереть на электрическом стуле, после всего, что ты мне наговорил, опять-таки вполне реальная угроза. Советую тебе принять этот вариант». Опыт подсказал Крузу, что наступил тот момент, когда нужно без утайки сказать клиенту суровую правду. Они встретились теперь в комнате свиданий тюрьмы округа Дейт. Дженсена привели в наручниках из камеры, куда он был доставлен из здания полицейского управления, находившегося в квартале оттуда. На улице совсем стемнело. Чтобы встретиться с подследственным в столь поздний час, Крузу понадобилось специальное разрешение, но по звонку из прокуратуры оно было ему оперативно дано. «Есть еще один вариант, и, как твой адвокат, я должен указать тебе на него. Ты можешь не отдавать им кассету. И предстанешь тогда перед судом только как обвиняемый по делу об убийстве Наоми и ее дружка. Хотя при таком раскладе всегда будет оставаться опасность, что обнаружатся материалы, изобличающие вас Синтией в причастности к убийству Эрнстов». «Обнаружатся непременно», — мрачно сказал Дженсен. «Теперь, когда я сам настучал на себя, полицейские, особенно этот Эйнсли, будут копать до тех пор, пока не получат доказательства. Эйнсли встречался с Дойлом перед казнью, а потом пытался передать что-то из их разговора Синтии, но она оборвала его, потому что насмерть перепугалась». «Ты знаешь, что Эйнсли был раньше священником?» «Да, вероятно, потому он и обладает особым чутьем», — кивнул Дженсен, который уже сделал свой выбор и потому сказал более решительно: «Я отдам все материалы. Хочу, чтобы они поскорее все узнали. Устал лгать, и чтобы не ожидала меня, пусть и Синтия свое получит». «Тогда вернемся к твоей сделке», — сказал Круз. «Ты согласен на их предложение? Я обещал сообщить им ответ сегодня же вечером». Однако прошло еще почти полчаса, прежде чем Дженсен со слезами на глазах уступил. —